Мы такие, оф, ой, ох, больше не надо, пожалуйста, хватит, мы так ее хотели, а теперь уже нам страшно, что мы вообще туда ввязались.
Ну, нам нельзя просто разводиться, и все. Всем привет, это подкаст Тинькофф журнала «Кто платит?», и здесь мы говорим о том, как вести бюджет и договариваться о деньгах в отношениях, причем не только в паре, но и с разными другими людьми. Это Настя Чижевская.
А это Никита. Сегодня мы будем говорить о разводах и расставаниях, а именно как делить деньги за все, что вы нажили вместе, за квартиры, машины, аккаунты в PlayStation, возможно, детей и даже домашних животных.
Тема очень важная, потому что оказалось, что Россия – один из мировых лидеров по разводам. Выше нас в антирейтинге только Казахстан и Мальдивы, то есть Россия на третьем месте. Из 10 пар у нас разводятся 7, то есть 70% браков распадаются.
Вообще, когда мы с тобой поженились, мы почти сразу планировали заниматься флиппингом, планировали покупать первую квартиру, и сразу же встал вопрос о брачном договоре, о каком-то более таком честном, справедливом разделении новой купленной квартиры. И тогда мы ее оформили с тобой на нас двоих в собственность долевую по сотым долям. Пошли к юристу, и он нам сказал, что, ну, вы, конечно, можете так сделать, но это не будет иметь никакой законной силы, пока у вас нет брачного договора.
Ну да, у нас в договоре все-таки было прописано, что вот эта первая квартира, она на 65% моя, на 35% Никитина, но нотариус нам объяснил, что все равно у меня 50% его доли, у него 50% моей доли, и в целом это то же самое, что 50 на 50, но мы можем это прописать в договоре, как бы не для суда, а для себя, чтобы мы сами не забыли, как мы это все разделили, и в будущем могли к этому прибегнуть. Но мы очень быстро поняли, что мы квартиру покупаем не для того, чтобы жить, не для того, чтобы владеть ей 20 лет, а для того, чтобы достаточно быстро ее продать, купить другую. И, скорее всего, мы в ближайшие годы будем покупать много квартир таким образом, потому что это наш бизнес. И каждый раз заключать брачный договор мы точно не будем, потому что это, помимо того, что деньги, это еще и время, и тебе каждый раз нужно вот это все перезаписывать, потому что если у тебя появляется какое-то новое имущество, брачный договор надо переделывать.
Ну и потом мы все-таки делаем все 50 на 50, вкладываем более-менее равные усилия, и поэтому и результаты там продажи этих квартир, они тоже получаются равными.
Получается, что о брачном договоре речь была, но мы поняли, что, короче, мы будем все равно все делить 50 на 50, если вдруг мы расстанемся, поэтому и брачный договор нам не нужен. Но все-таки хочу сказать, что каких-то предубеждений на тему того, что нет, брачный договор — это не про любовь, это плохо, у нас не было. Но не все думают так, как мы. Кто-то считает, что говорить о брачном договоре — это признаваться в своей нелюбви и недоверии. Поэтому предлагаю перейти к историям от наших слушателей. Большое спасибо, что вы их присылаете. И сегодня мы обсудим, как делить разное нажитое имущество.
У нас с моим бывшим супругом были общие финансы. Общие — это вообще общие. То есть там даже не было отдельно наличные какие-то расходы. Как раз-таки, когда мы расставались, это было очень болезненно, потому что на тот момент я была в просадке по финансам из-за работы, и это был какой-то трэш лютый. И после этого я поняла, что надо реально себе какую-то подушку делать, чтобы не оказываться в такой истории. Плюс была еще напряженность, потому что мы инвестировали в один проект общий, совместный. Как раз-таки у моего бывшего супруга пришли деньги, которые он разделил между нами пополам. Мы договорились в этот проект опять внести. Но так как у нас еще была неопределенность по расставанию, мы как-то это очень глупо сделали на эмоциях, можно так сказать. И в итоге пришлось платить очень большую комиссию за выход одного из нас из этого проекта. Плюс у меня тогда немножко снесло крышу, и так как мы жили в его квартире, а я осталась без дома, и мне нужно было эту базовую потребность закрывать. Я очень хотела купить квартиру, и я готова была вложить туда все свои деньги, которые у нас оставались в этих инвестициях, вывести их полностью. Тут я понимаю, что у нас же еще нету развода, и это будет совместно нажитое имущество. В результате, конечно, я все-таки решилась ничего не делать и подождать, когда мы разведемся. Зато, когда я осталась одна, у меня, наоборот, пошел очень большой рост финансовый. То есть у меня зарплата выросла в 3 раза за 3 года. В данном случае для меня это было положительно из-за того, что я просто не свешивала ножки и не перекладывала ответственность на другого человека, а сама за себя взяла.
В этой ситуации с отсутствием развода и покупкой квартиры можно было, конечно, сильно попасть, потому что часто так бывает, когда люди уже не вместе, и кажется, что все, мы отдельно, я могу купить все, что хочу, оно будет моим, но формально оно, конечно, будет совместно нажитым имуществом, и если отношения при расставании немного испортились, стали холодными, то здесь супруг может, конечно, повредничать и помотать вам нервы. Но вы молодец, вы классно с этим справились, очень правильно сделали, что подождали, вообще избежали большого количества проблем.
В целом, я знаю много пар, которые расстаются, но при этом формально остаются в браке, то есть уже живут отдельно, переезжают в другие страны. У меня много таких друзей.
Ну, кстати, люди могут не разводиться по некоторым причинам, не зависящим от формальности. Это может быть элементарно дорого, это может быть недоговоренность о использовании какого-то имущества, и люди любят подвешивать такие вопросы, на самом деле. Кто там останется с собакой? Кто будет жить в квартире? В итоге там, не знаю, могут даже жить вместе, но как соседи.
После этого войса захотелось обсудить вопрос, как быть с совместными инвестициями, потому что я встречаю разные мнения. Есть люди, которые после расставания могут и вести совместный бизнес, и готовы подождать, пока инвестиции принесут свои плоды, и не продавать их до этого момента, не выходить из них. А есть люди, для кого это принципиальная позиция, что все, если мы расстаемся, у нас не должно быть ничего общего, мы должны все продать, неважно, даже если это не лучший момент и все в минусе, главное все разделить, чтобы у нас не было перед друг другом каких-то моральных обязательств. И я думаю, что это нужно обсудить на этапе инвестиций. Если вы покупаете какую-то совместную инвестиционную квартиру или инвестируете в какой-то стартап, нужно заранее договориться, что будет, если вы перестанете быть супругами, партнерами. Готовы ли вы дальше быть соинвесторами, как-то нормально об этом договариваться, потому что, ну, действительно, можно очень много потерять.
На самом деле с деньгами и инвестициями может быть и сложно, но их, по крайней мере, можно посчитать и поделить на калькуляторе поровну или как-то еще. Но когда речь заходит о детях, о домашних животных, все становится сложнее. Наша следующая история как раз об этом.
Привет, меня зовут Лера. Мы с мужем в браке почти 7 лет и уже, наверное, около 10 просто вместе. У нас есть серьезная проблема, что мы договорились эмигрировать через несколько лет, но это очень тяжелое решение для мужа, и поэтому я поняла, что это очень угрожает нашим отношениям. Перспектива того, что мы можем не выдержать и разойтись, она довольно реальная. Поэтому сейчас у нас самый острый вопрос — это обсудить, как мы будем делить ребенка, потому что, ну, если по финансам там более-менее все понятно, да, мы сможем договориться, то не совсем понятно, как разделить его территориально, да, если он останется в России, а мы будем в Испании, например. Мы об этом поговорили, это был очень сложный разговор, пока мы пришли все-таки к мысли о том, что мы договоримся, что для нас самое главное — спокойствие ребенка, и мы оба в целом очень адекватные, и не будем совершать каких-то необдуманных поступков, но я сейчас думаю, что, возможно, стоит какой-то создать страховочный фонд, где будут лежать деньги от нас обоих на амортизацию этой проблемы, да, чтобы он, например, мог раз в 3 месяца прилетать, чтобы ребенок мог летать к нему тоже часто, чтобы это было полноценное шеринг родительства. В этом формате будет уж очень много денег, поэтому я думаю, что нужно на это закладывать какую-то подушку. Муж пока ничего не думает, он считает, что у меня слишком далеко идущие планы, но мне на самом деле кажется, что это не так, и что вообще такая вещь сильно бы сняла тревожность.
Пока слушал вашу историю, не покидало чувство, что как будто вы к этому готовитесь и составляете как будто план, как развестись, не страхуетесь на какой-то случай, если что-то пойдет не так, а прям точно знаете, что что-то пойдет не так. Здесь, мне кажется, может срабатывать правило, куда смотришь, туда и едешь. Это вот в сноуборде, в велосипеде, инструктора по вождению так говорят. Не хотелось бы, чтобы так произошло, но на самом деле я вас полностью поддерживаю в том, чтобы подготовиться к разводу, и учесть интересы ребенка в первую очередь, потому что а кто еще его интересы будет отстаивать, если не его родители? И когда что-то произойдет, ну, ресурсов может просто не быть в моменте, поэтому их нужно реально накапливать заранее. В этом плане вы классно делаете, что планируете какие-то вещи.
Мне очень понравилась идея с фондом. Я думаю, что она более чем разумная. Но также я хочу поделиться, что я знаю людей, которые развелись, и уже неоднократно вместе эмигрировали в другую страну. Они не живут вместе, но они вместе принимают решение, куда эмигрировать, потому что у них есть ребенок, и им важно, чтобы каждый родитель мог участвовать в его воспитании. И поэтому можно подумать еще в этом направлении, что ваша роль родителей, она будет приоритизирована перед ролью партнеров, и даже если вы расстанетесь, вы все равно будете принимать совместные решения обо всем, что касается родительства, и, может быть, найдете какой-то компромисс.
На самом деле, иммиграция, как мы знаем даже из собственного опыта, это сложно. Иммиграция с семьей, с ребенком, может быть, с домашними животными, это в разы сложнее. Потом может случиться ситуация, что вам страна понравится, а вашему партнеру не понравится.
Или наоборот. И это непредсказуемо.
Такое бывает, да. Это сложно предсказать, потому что даже туристам, если мы ездили в эту страну, нам казалось, что все ок. А когда начинаешь жить, этого не хватает, того. Люди бесят, погода, что угодно. И может прямо вынести вообще полностью мозг, что что-то бесит, и захочется уехать. И на этот случай нужно, конечно, иметь план Б, особенно когда ты с семьей, с ребенком эмигрируешь.
Ну, в любом случае, идея откладывать деньги, она классная. Можно это оформить как фонд на приезды родителя к ребенку, ребенка к родителю. И даже если вы потом эмигрируете вместе, я уверена, что вы не пожалеете, что у вас есть накопленная сумма денег. Вы поймете, куда ее потратить, и она точно лишней не будет. Порой люди переезжают вместе, и речь о разводе заходит уже в эмиграции, потому что что-то пошло не так. Давай послушаем нашу следующую историю, как бывает.
Мы в августе 23-го года переехали с мужем в Париж. Переехали мы из-за его работы. Ему сделали предложение. Я вообще работала гидом на Алтае. Мне на какой-то период пришлось отказаться от своей работы. Однако в январе уже 24-го, получается, года мы не смогли договориться о моей работе и приняли решение расстаться. Сейчас я уже в России. Мы уже все как бы разделили, поделили. Осталось только вот формальность чисто уже развестись. Но тут тоже свои сложности, потому что человек находится в другой стране, и оказалось, что развестись не так просто. Что было неожиданным на самом деле для меня в этом разводе. Ну, мы как-то экологично разводились, мы разводились семейным психотерапевтом, и в какой-то момент мы захотели подарить друг другу много подарков, и поэтому у нас еще последняя неделя была такая, что мы исполнили какие-то все вообще свои хотелки, какие могли, в том числе благодаря финансовой подушке. И мы сгоняли в Диснейленд парижский, хотя долгое время откладывали именно по той причине, что хотели там где-то сэкономить, где-то что-то, а тут мы понимаем, что все, наше время закончилось, и сгоняли как празднование развода в Диснейленд. Самое обидное — это аккаунты. Тоже интересный момент был вот с этим PlayStation, потому что у меня была подписка Plus, она на моем аккаунте, я по факту оставила ее мужу. С этими аккаунтами это прям какая-то проблема, потому что где ты что-то заказывал, и если, не дай бог, у вас там был какой-то совместный аккаунт, это большая проблема. Тебе хочется посмотреть достижения, тебе хочется что-то сохранить, а оказывается, что это аккаунт партнера. Я вообще понимаю, что в следующих отношениях я буду сохранять вот эту электронную автономность.
Я слушала этот войс сейчас и поняла, что я здесь в эмиграции, когда хожу к врачу или сдаю какие-то анализы, и потом результаты должны прийти на почту. Я очень часто оставляю Никитину почту, потому что она проще произносится, чем моя, и мне просто проще ее оставить, и я, мне кажется, я даже не осознаю, как в многих местах я оставила твою почту.
У меня в конце уже началась дрожь в теле, потому что я понимаю, как у нас все смешано. У нас есть аккаунты, которые с моей почтой, твоим телефоном, с твоим телефоном и моей почтой, с моей фамилией, твоим телефоном и какой-то третьей общей почтой.
На самом деле, мы же так сделали специально, то есть все-таки вот эту двойную аутентификацию мы решили ее усилить, добавили там мою почту и Никитин телефон, чтобы ну вообще нельзя было взломать одного человека и получить все доступы. То есть в этом плане мы это сделали осознанно, но, конечно, расставании мы в эти моменты не думали. Наверное, это стоит все-таки как-то учитывать.
Я сижу просто и умираю, потому что это колоссальная мешанина всего. Я думаю...
Ну, нам нельзя просто разводиться, и все.
Мы просто как с тобой оценим, знаешь, там квартиры ладно, машина ладно, деньги ладно, потом такие аккаунты. Уф, может, и не надо, давай как-нибудь помиримся, да, подружимся, потому что это просто безумие. И в этом плане, мне кажется, в современном мире имущество и какие-то ценности приобретают настолько сложные, запутанные формы, совершенно отделенные от физических, всякая интеллектуальная собственность, что уже даже я не могу сказать, как правильно их было бы разделить. Вот этот аккаунт PlayStation, вот что, им кто-то больше пользовался, например, вы, но привязан он к аккаунту мужа, может быть, привязана ваша карточка, его почта. Что с этим делать? Вообще не понимаю. Наверное, действительно вы правы, что когда ты создаешь какие-то вот эти вот информационные сущности, аккаунты всякие, то нужно сразу понимать, чьи они, и создавать вот эти вот свои электронные границы, как физические и психологические, только электронные сразу.
Слушай, я еще подумала, что еще же есть вопрос репутации. Вот, например, когда мы ездим куда-то в отпуск, мы бронируем Airbnb, мы всегда бронируем с моего аккаунта, потому что у меня куча отзывов хороших, хозяева на это смотрят. Допустим, если мы расстанемся, тебе нужно будет растить репутацию своего Airbnb, чтобы тебе просто не отказывали.
Я просто никуда не смогу уехать, потому что у меня такие, в смысле он ездит, и он в первый раз бронирует на Airbnb или Booking, у тебя там какой-то Genius уже неимоверного уровня, а у меня одно бронирование от 2000 какого-то года.
Ну да, и плюс еще есть вопросы действительно интеллектуальной собственности. Вот я веду блог, он мой, понятно, но ты мне очень сильно с ним помогаешь, в том числе психологически, то есть это какая-то нематериальная помощь, которую очень сложно оценить. В моем случае все плюс-минус понятно, ты мой блог использовать не можешь, это очень странно. Но есть, например, люди, которые ведут аккаунт про отношения, и они ведут его вместе. Я знаю таких людей. А вот что им делать в случае расставания?
И опять же, если речь идет, например, о твоем инстаграм-аккаунте или там о чьем-то ютубе, что там партнер был, например, оператором, все время снимал, как его партнер что-то делает. То есть лицо фигурировало всегда одно, а работа за кадром была, ну, 50 на 50. Кто-то готовил сценарий, а кто-то монтировал все это ночами. То есть это бизнес. Но разделить его не получится, как можно было бы там продать и разделить автомойку какую-нибудь. Да. И здесь современный мир, он подкладывает нам большую подлянку и заставляет нас задуматься о том, о чем мы вообще никогда не задумывались раньше.
Я была в шоке от того, как люди меняются в момент развода. Ты смотришь и думаешь, блин, а с кем я жила вообще 6 лет? Так получилось, что мы в браке взяли квартиру по программе «Доступное жилье молодым». 30% от стоимости квартиры нужно оплатить сразу, остальное дается в рассрочку на 10 лет. Изначально при покупке квартиры мои родители добавили 1 000 000. В то время нотариус предлагала оформить этот 1 000 000 как дарственную. Но мои родители тогда сказали, что незачем платить нотариусу там 20 тысяч, по-моему. Это была, наверное, первая такая ошибка. Но на самом деле она не оказалась фатальной, потому что эти деньги они перевели банковским переводом, и у меня остались все подтверждения движения этих средств. Я смогла подтвердить справками, что я их потратила не на себя, а что я их сняла, перенесла через дорогу там буквально в другой банк, и через 15 минут эти же самые деньги я положила на кредитив, с которого в итоге оплачивалась квартира. То есть документальный след этого 1 000 000, он остался. Загвоздкой было то, что муж со своей там семьей, там сестрой, мамой почему-то подумали, что я должна просто забрать 1 000 000, который дали мне родители, и сумму кредита оставшегося, и должна уйти, оставить ему квартиру. Это уже просто их были свои домыслы, и в итоге они месяц не обращались к юристу. Я к юристу обратилась сразу же, как только зашла речь о разводе. Подготовила все справки, они к юристу не шли и просто гнули свою линию и считали, что вот они могут оставить меня ни с чем, просто потому что я официально не работала в браке. Но по факту в суде у нас не рассматривается тот факт, что кто-то из супругов не работал, все купленное в браке и вообще все зарплаты, весь доход, он как бы априори делится пополам. Потому что договоренности между супругами могут быть разные. Может быть, у нас была договоренность, что он обеспечивает, а я там домом занимаюсь. Поэтому суд это не рассматривает, но такие заблуждения, они есть. И вот это было главным заблуждением моего мужа, его сестры, мамы и так далее. Поэтому брачный договор нужен, особенно если что-то покупается пополам или на чьи-то деньги. Поэтому в будущем я это буду учитывать.
Я думаю, что в первой фразе этой истории кроется вообще вся суть проблем с разводами, а именно, что человек, твой партнер, реально очень сильно меняется после расставания, и это уже совсем другой человек. чем которого ты знал в отношениях, он уже не преследует твои интересы, а преследует исключительно свои, и поэтому действительно бывает сложно договориться. А по поводу брачного договора, я просто поняла, что брачный договор у нас возникает потребность заключить, когда мы и так несем какие-то большие затраты. То есть это либо во время свадьбы, во время подготовки, когда и так тебе нужно купить платье, купить кольца, оплатить площадку. В общем, это огромные затраты для кого-то даже в кредит. Либо когда люди покупают первое имущество. Но это ты не просто там в ипотеку, да, вкладываешься или покупаешь квартиру, но ты еще там платишь нотариусу за сделку, за проверку, юристу. То есть у тебя и так огромные расходы, и тут у тебя возникает мысль: так, а может еще заключить брачный договор? Ты идешь к нотариусу или там к юристу, узнаешь цены и думаешь: блин, еще там 20 или 30 тысяч за брачный договор. Ну, наверное, мы как-нибудь без этого договоримся.
А ты знаешь, нотариус, он же не просто говорит: да, конечно, брачный договор, вот платите, и он у вас будет. Он начинает задавать вопросы. А что у вас есть за имущество? А сколько оно стоит? А в какой пропорции? А какие у вас родственники? И ты начинаешь конкретно загружаться. То есть это даже накладно не по деньгам, а по мыслительным усилиям. Нужно очень много приложить сил, чтобы понять, что есть, как, куда, зачем.
А тебе вообще не до этого. Ты либо к свадьбе готовишься, либо ты свою первую квартиру покупаешь, и это всегда надо делать быстро, потому что если не ты купишь, то кто-то другой купит.
Да, конечно, о брачном договоре не может зайти речь просто на пустом месте, когда вы живете и ничего не происходит. Вот бывают такие случаи, когда один из супругов, например, получает наследство. И тут такой юридический нюанс, что наследство, полученное одним из супругов в браке, считается его личным имуществом. Оно не становится совместно нажитым. Если это имущество продать и купить другое, вот оно станет совместно нажитым. И здесь брачный договор может урегулировать вот эту несправедливость. И опять же, эта ситуация очень нагруженная эмоционально и по деньгам, и по усилиям, которые нужно приложить.
Но на самом деле хотим напомнить нашим слушателям, что брачный договор можно заключить в любой момент. То есть даже если вы купили какую-то квартиру или машину, или завели животное 3 года назад, и сейчас вы поняли, что, ну, возможно, надо бы об этом подумать, то брачный договор можно заключить и сейчас, и через год, и вообще, когда вам захочется.
Да, еще ваша история напомнила нам о том, что мы все наши документы, которые когда-либо получаем, оформляем, мы их все сразу же фотографируем, мы их все сразу же отправляем друг другу в определенный наш чатик, чтобы они всегда там хранились и всегда их можно было найти, потому что через полгода, год, два, три они могут пригодиться. Их найти в виде бумажек будет почти невозможно. Где ты их оставил, где они лежат, может, ты их потерял, забыл, выкинул. А в электронном виде они всегда будут. Это супер. Важный момент.
Слушай, ты сказал, что мы это храним в отдельном чате. У нас есть чат в Телеграме, называется «Деньги». Мы туда закидываем все документы. И так как мы обсуждаем развод, мне просто в голову пришла мысль, что, прикинь, если люди расстаются, у них есть чатик, и один просто другого оттуда выкидывает, и все, и он теряет доступ ко всем документам.
Ну, если хочется навредить партнеру, ну, как-то это не по-человечески. Меня вот в вашем войсе еще одна формулировка зацепила, я ее прям процитирую. «Родные мужа считали, что они могут оставить меня ни с чем, просто потому, что я официально не работала в браке». Это меня прям очень возмутило, потому что, ну окей, ну считали они. А к юристу обратиться-то что, не дано? Просто если бы они пошли к юристу и узнали бы, на что они могут рассчитывать, на что можете рассчитывать вы при разводе, они бы просто не стали мотать нервы ни себе, ни вам и согласились бы спокойно на то, что положено по закону. А неинформированность, она просто их заставила думать, что они получат гораздо больше, чем на самом деле могут.
А мне кажется, что многие люди, в принципе, не доверяют юристам в целом. Им кажется, что бытовая логика, она правильнее, чем законодательная. Что далеко ходить, мы сами с тобой судились с людьми, которые просто не взяли консультацию у юриста и приходили в суд и доказывали свою правду, которая не имела просто ничего общего с законами. Поэтому я думаю, что здесь была примерно такая же ситуация.
Ну да, это как какая-то такая бытовая справедливость, когда ты начинаешь приводить совершенно нерелевантные аргументы, типа: ну вот, а у меня же там дальний родственник инвалид, а мне нужны деньги больше, давайте я больше получу из-за этого. У всех есть свои сложности, если мы начнем приводить это там в суде, ну это получится реалити-шоу, а не суд.
Так и получается зачастую. Но на самом деле я бы еще просто хотела сказать, что у нас был опыт обращения к юристам и к адвокатам по совершенно разным вопросам, по вопросам интеллектуальной собственности, по вопросам физического имущества. И мне всегда до этого казалось, что обратиться к юристу, иметь своего адвоката, это что-то совершенно такое нечеловеческое. Это есть только у каких-то крупных бизнесменов. Но на самом деле рядовая консультация юриста стоит не так дорого. Это несколько тысяч рублей. И это созвон на час, где юрист буквально вправляет тебе мозги, объясняет, почему это работает именно так, какие у тебя есть права, какие у тебя есть обязанности, какие есть риски. И это очень хороший инструмент, и я рекомендую всем им воспользоваться в каких-то таких сложных, непонятных ситуациях, потому что это очень проясняет.
Ну да, я помню, на созвонах с юристом основное, что он говорил: «А эта бумажка есть? А эта бумажка есть?» И мы такие: «А где та бумажка? Где эта бумажка?»
Ну и вообще юрист — это немножечко психолог, и мы с юристом консультировались, когда хотели купить какие-то квартиры с юридическими нюансами, с какими-то сложностями. Действительно, вот я помню, что просто наша юристка, она как психолог работала 30 минут, объясняла нам, у которых глаза горят, и такие: «Вау, какая классная квартира, нам точно надо ее купить!» Она говорила: «Так, ребята, понимаю, что вам понравилось, но это плохой вариант, потому что есть вот такие риски, сякие риски, третьи риски, четвертые риски, у вас потом может вот это случится». И потихоньку охлаждала наш пыл.
Да, я помню, как когда она говорила каждый из своих аргументов, мы такие: «Уф, ой, ох, больше не надо, пожалуйста, хватит, мы так ее хотели, а теперь уже нам страшно, что мы вообще туда ввязались». Это был реально мозговправительный опыт, и я рекомендую каждому, как бы это ни было нервно, может быть, иногда неприятно узнавать правду, но зато это очень сильно помогает выйти победителем из многих ситуаций.
Мы приобрели квартиру в ипотеку на меня до того, как вступили в законный брак. При этом я сама со своей стороны, чтобы это было честно, еще до брака написала завещание. На всякий случай, чтобы не было проблем у партнера потом, если что, с моей семьей, потому что всякое бывает. Любой день может оказаться последним. 50% квартиры я записала на партнера, 50% на мою маму, потому что все-таки деньги, которые были первым взносом за ипотеку, были моими, которые мне, грубо говоря, дала мама. Сейчас, так как мы в эмиграции, у меня мой кот находится у мамы. Собака с нами. И я постоянно говорю, что муж должен будет платить маме алименты за кота. И мне кажется, самое наше сложное имущество, которое будет тяжело поделить, это наша собака. Мы так и не поняли еще и не решили, кому она достанется. С квартирой, с каким-то совместным бизнесом или с какими-то вещами, подписками и так далее, мне кажется, решить намного проще. А вот с собакой большой вопрос. Несколько раз поднималась эта тема, но к какому-то соглашению мы так и не пришли. Мне кажется, придется жить вместе до конца.
Я хочу сказать, что я очень вас поддерживаю. Я постоянно думаю о завещании, и мне кажется, что я просто не смогу покоиться с миром, если буду знать, что мои накопления не распределены как-то справедливо. Это, конечно, шутка, но тем не менее мы с Никитой просто перед каждым зимним сезоном, так мы катаемся на сноуборде, обсуждаем, что, блин, мы снова не составили завещание, что-то это очень плохо, надо обязательно составить. Потом такие приезжаем на склон, вроде там встёгиваем сноуборды, первый раз езжаем, такие: «Да не, вроде нормально, устойчиво».
Да, конечно, мы об этом думаем. Действительно, вот мы, я помню, даже садимся в самолет, он взлетает, и мы, наверное, как-то в голове прокручиваем, да, что может случиться, такие: «Ой, завещание опять не сделали».
Ну ладно, завещание завещанием, а что касается домашних животных, я думаю, что совершенно невозможно их справедливо разделить, учтя интересы всех и обоих хозяев, и самого животного. И скорее в случае расставания придется пойти на какие-то жертвы. Еще раз, думаю, что этот вопрос надо обсуждать до того, как завести домашнее животное, с кем оно в случае чего останется. Хотя я почитала несколько статей о том, как это делается за границей, и представляете, в некоторых странах, если доходят до суда и люди не могут договориться сами, то суд может назначить экспертизу, чтобы учесть интересы животного. То есть эксперт оценивает, кому животное больше привязано, чтобы ему тоже было комфортно.
Знаешь, когда ты в первый раз мне сказала, ты нашла эту статью, у меня сразу в голове такая возникла картинка, что, значит, слева стоит, значит, жена, справа муж, а посередине судья, значит, опускает собачку и смотрит, кому она побежит. Но я потом все-таки почитал, что нет, это не совсем так, там реально кучу факторов учитывают. У кого, например, дом или квартира. Вот если дом с садом, то, скорее всего, этому человеку отдадут собачку, потому что ей будет там лучше, чем в квартире. Или, например, если в семье есть ребенок, который общался с животным, то животное отдадут тому родителю, который получит опеку над ребенком, чтобы не разделять их, потому что у них эмоциональная связь возникла. И вот здесь мы еще читали, как, значит, предлагают договориться о разделе животных. Возникла информация о том, что рекомендуют прибегнуть к медиации. Это вообще штука, о которой в России очень мало знают и редко используют. А медиация — это такой вид переговоров, когда третья независимая сторона помогает двум сторонам прийти к взаимовыгодному решению. Так вот, в России эта штука вообще закреплена законодательно и должна использоваться перед тем, как пойти в суд, потому что суд может решить только по закону. Суд не решит по справедливости, как на это многие возлагают надежды. Вот, и поэтому, если вы хотите договориться, чтобы было хорошо вам обоим, лучше сделать это без суда.
Факт. Более того, я читала тоже, что медиация обходится гораздо дешевле, потому что если уже дело доходит до суда, то получается у тебя свой адвокат, у меня свой адвокат, ты платишь своему, я плачу своему, а медиатор — это один человек, которому мы просто можем там пополам скинуться и заплатить, и он работает в интересах нас обоих, не затягивая это дело, не пытаясь перетянуть одеяло. В общем, это действительно кажется, что более классная стратегия.
Но это такой, мне кажется, более цивилизованный человеческий подход, когда ты реально пытаешься договориться, а не забодать другого соперника в суде своими адвокатами, бумажками.
Еще, кстати, хотела поделиться, что я вообще училась на госуправлении, и у нас, естественно, было много предметов по праву, гражданское право, трудовое право и так далее. И у нас был супер интересный препод, который нам рассказывал про то, как вообще поступают при разводах, и он нам как-то задал такую задачку вообще подискутировать на тему, почему в России обычно детей оставляют с женщинами. И там, конечно, у всех было куча аргументов, что, ну, это мать, она там сидит в декрете, большая привязанность. Ты, кстати, думаешь, почему детей обычно оставляют с женщинами?
Я даже не знаю, это настолько как-то социально у нас устоялось, что ну, ребенок остается с матерью, что тут я даже не могу как-то иначе подумать.
А в общем, его ответ, а он практикующий юрист, соответственно, у него там был свой взгляд, своя экспертиза на это, его ответ заключался в том, что в России большинство судей — это женщины. Никакая женщина не может лишить женщину ребенка. Соответственно, просто работает женская солидарность, и в большинстве случаев, даже если у отца лучшие условия, он больше зарабатывает, у него больше квартир, вообще что угодно, все равно женщина, скорее всего, примет решение оставить ребенка именно с матерью.
С одной стороны, тривиальное, с другой стороны, неожиданное решение.
Но меня это поразило. Это к тому, что ты сказал, что суд обычно решает по закону, а не по справедливости. Я с этим абсолютно согласна. Но еще на это могут влиять даже не только законы, а какие-то личные чувства судьи, которые не урегулированы законом. Как, например, женская солидарность.
Вот мы обсудили, как при разводе разделять какие-то активы, не знаю, свои подписки, квартиры, но при разводе делятся еще и долги. И вот история об этом.
Меня зовут Таня, у меня двое детей. Я 4 года назад рассталась со своим бывшим мужем. 3 года назад мы поделили все имущество, все, что физическое и нажитое, там, типа мебели, я отдала ему, заплатила часть его долгов, потому что в браке долги считаются совместными, и вышла практически в никуда и практически ни с чем. Я ни о чем не жалею, потому что для меня это был, во-первых, ценный опыт, а во-вторых, я считаю, что я поступила для себя правильно. В итоге могу сказать, по прошествию 3 лет после деления имущества у меня финансово все отлично. У него, насколько я знаю, большие проблемы. Сам развод, оплаты услуг адвокатов, именно физические деньги, которые можно потрогать, мне обошелся где-то в 150 тысяч шекелей. Это, например, 1 очень хорошая машина или 2 не очень хорошие машины. Эта сумма равна первому взносу на ипотеку. То, что домашнее мы делили, я не считала. Но там было все, начиная от стульев, стола, кровати и матрасов, заканчивая телевизорами и бытовой техникой. Считать, сколько это стоило, я не хочу. Мне это неинтересно. К тому же, как показывает практика, это те деньги, которые я довольно легко могу заработать. Моим решением было не считать, во сколько мне все это обошлось.
Для справки, 150 тысяч шекелей — это 41 тысяча долларов или почти 4 миллиона рублей. Опять же, после фразы о том, что наша слушательница оплатила часть долгов мужа, у меня в очередной раз возникла мысль, что не все, что по закону, равно тому, что по справедливости, потому что действительно твой супруг может брать кредиты на свои нужды, на свой бизнес, ты можешь даже о них не знать в некоторых случаях, но, как правило, кредиты, долги делятся в браке поровну.
Конечно, да, там есть нюанс, что можно заявить, что этот долг, вы о нем не знали и был потрачен не на семейные нужды, и человеку, который взял долг, нужно будет доказать чеками, что он его потратил на вас, на там, квартиру, еду. Но, насколько я понимаю, это не так сложно сделать, сфальсифицировать, я имею в виду.
Ну да, потому что, например, если человек за год там заработал 1 000 000 рублей и в долг взял 1 000 000 рублей, он просто приходит в суд и показывает, что он 1 000 000 потратил на продукты, на там обучение ребенка, на коммуналку, и это как раз то, что он взял в кредит, а не то, что он заработал. А вот эти кредитные деньги он, я не знаю, проиграл в казино, но это уже невозможно никак к этому притянуть.
Вот здесь меня даже больше волнует такой вопрос, что если по закону при разводе долги делятся пополам, то закон подразумевает, что супруги знают обо всем, что происходит в жизни друг друга, в том числе о долгах. Но почему-то в банке не спрашивают согласия супруга, когда выдают потребительские кредиты. Ипотека, да, спрашивают. Но если ты берешь кредит на машину, просто наличные, это могут быть многомиллионные кредиты, никто не спросит, а согласна ли твоя жена, согласен ли твой муж.
Но подразумевается, что если вы в браке, то у вас нет друг от друга секретов, вы друг другу доверяете, но я с тобой полностью согласна. Я считаю, что это пробел в законодательстве, это проблема. И действительно, согласие супруга — это не так сложно и не так дорого, хотя бы в простой письменной форме. Можно было бы до 1 000 000 рублей простая письменная форма, больше 1 000 000 рублей — нотариальное согласие.
Я в 2004-м приехала в Москву покорять, так сказать, Москву с периферии. И вместо того, чтобы покорить Москву, первично покорила одного из мужчин. В 2006 году мы поженились. Это были прекрасные отношения. Человек, который мне абсолютно ни в чем не отказывал, всегда баловал какими-то подарками. Мы много путешествовали и, по сути, ни в чем не нуждались. Основной доход, который у нас был, вкладывался, мама строила, его мама, загородную недвижимость. Несмотря на то, что мне это не очень нравилось, но договориться не получилось. И я, собственно, сказала, ну окей, ладно, мы же вместе, какая разница. Так длилось почти 10 лет, но в какой-то момент наступил перелом отношений, и было принято решение, что нам нужно разводиться. И тогда у нас пришли в обсуждение те вещи, которые мы хотели бы поделить. У нас были совместно купленная машина, были накопления финансовые. Когда мы начали обсуждать, то мой бывший муж сказал о том, что мне, дорогая, так дело не пойдет. Я работал, я все заработал, все мое, все мне. Это было очень неожиданно для меня, конечно же, потому что человек, который абсолютно ни в чем не отказывал, повторюсь, превратился вот в одну секунду просто человек, который сказал, кто ты, где ты, и вообще иди отсюда, и пойдешь ты без трусов. В итоге тот счет в банке, который у нас был оформлен на его имя, но у меня была доверенность, я сняла деньги и пришла снова на обсуждение с уточнением, не передумал ли он договориться о том, что мы можем все поделить обоюдно. На что он мне сказал, конечно, нет, делить ничего мы не будем, все мне. И на это я ответила, что окей, но только деньги я сняла, и я их оставляю себе, все остальное остается тебе. Лицо человека, которое услышало это, конечно, стоило тогда очень многого для меня. Я хочу сказать, что в тот момент я поняла, что в России, я не знаю, как в других странах, тот принцип, что все делится пополам, он не работает. Законодательно он не действует, потому что я обращалась в тот период к адвокату, объясняла ситуацию, что у нас есть совместно купленная там машина, финансовые накопления. Возможно, у него есть другие счета в банках, в том числе, на что мне сказали, это нереально узнать, это нереально выяснить, и все это нереально. И я сделала из этого один простой вывод, что классно, когда есть хорошие суперотношения, но человек в браке, независимо от того, мужчина это или женщина, должен уметь себя обеспечивать самостоятельно, иметь свой счет, иметь свои накопления. Только так, я думаю, что можно как-то гарантировать свое спокойствие.
На самом деле, мне показалось очень странным, что юристы сказали, что совместное имущество, оно не делится, но я подумала, что здесь, наверное, речь идет о том, что если человек хочет вывести какую-то часть имущества или денег из вот этой базы, да, которая делится, ему это сделать очень легко. Он может это оформить на маму, он может действительно открыть банковский счет, о котором никто не знает, и ты никак об этом не узнаешь, потому что это банковская тайна.
Да, мне кажется, что здесь речь все-таки идет о том, что машины или квартиры, которые ваш адвокат сказал, что невозможно разделить, они были оформлены все-таки не на супруга, потому что все-таки, если бы он покупал на себя, то это, безусловно, делится по закону. А то, что было выведено из семьи вот таким вот образом, оформлено на родственников, это никак не попадает под совместно нажитое имущество. И даже вот я искал правоприменительную практику, очень сложно доказать, что это там не подарок. Скорее суд вам откажет и скажет, что да, это был там подарок маме, папе, кому угодно.
Вообще, я думаю, что очень много людей за свою жизнь сталкиваются с какой-то необходимостью оформить что-то на родственников, и это не всегда там про какой-то уход от налогов, но иногда кто-то в семье может получить ипотеку, а ты, например, не можешь, потому что у тебя там молодое ИП, слишком молодое, да? Или кто-то может получить там более льготные условия. И кажется, что ты в этой ситуации со своими родственниками, со своими родными людьми, ты можешь договориться, но если ты в браке, твой супруг оказывается в крайне невыгодном положении, потому что действительно, хоть мы и не думаем каждый день о смерти, но это происходит, и если ты что-то оформил на другого человека, он умирает, то а не факт вообще, что ты или твой супруг оказывается вообще в наследниках.
Даже я знаю такие истории, когда родители дарят новобрачным квартиру. Ну как дарят? Они могут в ней жить, а оформлена квартира все еще на родителей. Но вы можете за нее вот остаток ипотеки доплатить несколько миллионов, но оформлена она все равно будет на родителей. То есть родители таким образом могут даже манипулировать своими детьми, чтобы они делали то, что им хочется, потому что при разводе квартира им не достанется никому из них, она будет все еще в имуществе родителей. Это тоже такой нюанс, за которым следует следить, потому что те деньги, которые вы тратите, надо смотреть, кому они идут в карман, в чью ипотеку они идут.
Ну да, и даже такие вопросы, когда, например, у одного из супругов есть квартира, и люди решают в ней жить, так как они живут. Мы живем, например, в твоей квартире, и нужно сделать ремонт. Я думаю, о, ладно, тогда я сделаю ремонт за свой счет, чтобы мы поровну как бы вложились в наше совместное имущество. Но имущество от этого совместного не становится. Если эта квартира была твоей, и мы расстанемся, я никак с тебя эти деньги за ремонт не истребую. Если, конечно, ты не захочешь мне добровольно их отдать, поступить по-честному, по справедливости, благородно. Такие люди тоже бывают. Давай послушаем нашу последнюю и очень классную историю.
Несмотря на то, что я до сих пор замужем, но был в моей жизни период, когда я вдруг решила разводиться со своим мужем. Сейчас мы уже живем вместе 20 лет, но на тот момент мы были женаты только один год, и мы решили, что нет, все, что надо разводиться, что что-то пошло не так. Процесс развода оказался настолько благородным, настолько честно все договорились и как будем делить. Муж знал, что на тот момент я была еще тоже студенткой, что у меня не будет денег. Он спросил, сколько надо, чтобы закрыть какие-то мои долги. Я понимаю, что это какая-то достаточно редкая ситуация, но, в общем, я вывод свой сделала такой, чтобы понять, с каким человеком ты живешь, с ним надо попробовать один раз развестись.
Вот поэтому я и считаю, что эти вопросы стоит обсудить открыто, потому что есть два варианта. Либо вас это очень сильно сблизит, вы узнаете, с каким прекрасным и справедливым человеком вы встречаетесь, либо вы не найдете взаимопонимания, но это значит лишь то, что в реальной ситуации вы его тоже не нашли бы, а значит, вы просто не будете тратить время ни свое, ни своего партнера.
Действительно, можно узнать, что человек там благородный, или, например, что он хотел бы делать совсем не то, что вы делаете вместе, и таким образом он вам в этом признается, и вы поймете, что, ну да, я бы тоже это хотел, почему мы это не делаем, почему мы не собираем рюкзаки и не едем куда-нибудь в поход, а там копим на ипотеку, хотя никто из нас этого на самом деле не хочет. И здесь действительно это такой фактор, который позволит вам сблизиться.
Так, ну давай попробуем резюмировать, что нужно обсудить. Итак, обсуждаем инвестиции, совместный бизнес, детей, животных, следим за электронной гигиеной, то есть смотрим, на кого зарегистрированы почты, сим-карты, аккаунты в социальных сетях, аккаунты в PlayStation и во всяких разных других подписках. Что еще?
Долги.
Долги.
Обязательно контролируем финансовые потоки внутри семьи, потому что если они идут исключительно в одну сторону, а это сторона родителей одного из супругов, то что-то здесь нечисто.
Я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск поможет вам открыто поговорить о том, что будет в случае, если вы расстанетесь. Не обязательно, что это когда-нибудь случится, но эти вопросы помогут вам лучше узнать друг друга уже сейчас. А в следующем нашем выпуске мы будем обсуждать стыдные потери денег. Так что если вы теряли деньги из-за мошенников, из-за каких-то глупых инвестиций или просто от невнимательности, расскажите нам свои истории. У нас таких историй много. У нас есть специальный тег в CoinKeeper, который называется «Налог на тупость». Мы иногда этот тег просматриваем и вспоминаем эти забавные ситуации. Плюс мы теряли деньги на инвестициях. Мы обязательно в следующем выпуске обо всем этом расскажем.
Присылайте свои истории в наш Telegram-бот, ссылку вы найдете в описании этого выпуска. Обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам оценки, для нас это очень важно. Над выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Вика Мнаян и композитор Денис Светнов.